Здравствуйте, дорогие телезрители! Свобода – это хорошо или плохо? Для меня – да. А для ближнего? Но вот для наших детей не слишком ли сейчас много свободы? Может, ее того? Прикрутить немножко и прибавить малость патриархальности? Рассуждает об этом отец Яков Кротов.
Какая страна в современном мире самая религиозная? Большинство людей не подозревает, что это Соединенные Штаты Америки. Как ни странно, потому что у нас связь такая ассоциативная, что там, где больше всего свободы, там меньше всего религии. Там, где больше всего денег, там меньше всего религии. Поэтому современный постсоветский человек, скажу так, считает, у Западная Европа, они там развратились, зажрались, Бога забыли. Мы тем самым показываем только свой цинизм. Мы показываем поверхностность нашей веры. Значит, мы на самом деле не в Бога веруем. Мы остались материалистами, мы остались марксистами. Мы по-прежнему убеждены, что все решают деньги и материальные обстоятельства. Дудки. У американцев много денег, в среднем оклады повыше нашего. Тем не менее, многодетные семьи, причем большинство семей, в Америке, в США нету ни одного детдома. Но мы это понимаем, в Европе тоже. То есть там, если ребенок сирота, его сразу кто-то, обычно не усыновляют, берут близкие родственники. Но мы понимаем, что самая мощная статья импорта в США и Европу – это дети из Африки, из Азии, и с радостью их отдают, и сирот. И то, что мы не отдаем с радостью, это очень плохо, потому что в наших детдомах дети мучаются. И не должно быть ни одного ребенка ни в одном детдоме. Детдом не имеет права на существование так же, как публичный дом. Куда угодно, но не в детдом. Мы не очень понимаем соотношение затраты средств. В детдоме на ребенка идет, условно говоря, 20 тысяч долларов, и с ним обходится как со скотиной. Надел, обут, сыт, все, галочка. Заплати столько бабе Мане, она за эти деньги из него Моцарта сделает. Потому что ей важно не только галочку поставить. Так вот, самая религиозная страна в мире – Америка. Больше 60% – каждое воскресенье идут в церковь. Значит, нет связи между достатком. Не надо бояться, что если наши дети, дай Бог, разбогатеют, они станут поголовно атеистами. Мы были атеистической страной в момент самой гнусной нищеты в истории Украины и России. Социализм разорил страну и поэтому укрепил атеизм. Потому что человек обнищавший, человек опущенный в экономическом отношении, человек, который весь день думает о том, где перехватить до зарплаты на буханку хлеба, это постоянная пытка. Я думаю, такой человек даже не виноват в атеизме, потому что он не вполне вменяем. Это ужасно довести людей до такого. Поэтому надо давать деньги детям карманные. Нужно ли бояться тогда жизни, как на Западе? Я бы хотел указать на одну замечательную черту западного образа жизни. Их очень легко ругать. Но смотрите, либераст проклятый. Как хорошо слово «либерал» от него образовать уничижительный корень. Напоминаю, слово «христианин», оно ведь исторически, когда оно возникло в Антиохии, тогда в эпоху апостола Павла, оно носило оскорбительный характер. Потому что оно означало, вы называете себя последователями Христа, верующими в Него, как в Машиаха, вот. Так мы вас назовем политически. Как сегодня в России появилось новое слово – православизм. Так называют православие тех людей, которые ходят в церковь для того, чтобы доказать, что они русские. В Бога они не веруют, но для них это средство утвердить свою русскость. Так они разве исповедуют православие? Они православисты, они исповедуют православизм. Слово «христианин» оно было образовано по модели образования слов «последователь Юлия Цезаря», «последователь Августа» и так далее. То есть политический человек. Это было оскорбление. Так мы это взяли и превратили в... Да, я такой, но считай, что я и такой политик. Но это Христова политика. Либерала легко обругать. А черносотенца, его можно вообще как-то вот его обозвать, чтобы ему стало обидно? Вы понимаете, нет? И я думаю, что это свидетельствует о том, что свобода все-таки явление живое, а рабство, насильничество, рабовладение – это явление мертвое. Потому что труп, его нельзя испортить. Он труп. реакция, реакционное сознание, религиозное, нерелигиозное. Ну, как над ним издеваться? Но человек духовно умирает и хочет утащить с собой в могилу других, утащить в прошлое, утащить... Причем он сам не понимает, куда тащит. Он думает, что можно так. Вот я в Европу не хочу, я хочу как вот здесь. Вот. Ну, чтобы ребенок меня слушался. А почему тебя ребенок будет слушаться? Ты разве родителей слушался? Ну-ка вспоминаем, как был при социализме. Ничего, ты не слушался. Ты бунтовал и молодец. Значит, тут психология последнего вагона. Вот, ну, как у нас в России лет 10 назад, что ли, когда там люди к власти пришли и малость поднаелись, вот, и они стали поднимать планку налоговую, чтобы отсечь новых людей в свои ряды не пускать. Вот, мы разбогатели, больше никому не дадим. Так так же и тут. Человек в современной Украине, в современной России имеет в 10 раз больше свободы, чем 100 лет назад. Или чем 50 лет назад. И ему кажется, что этого достаточно. Все. Вот моему ребенку больше свободы, чем сейчас есть, не надо. Процесс замкнем на мне. Голубчик, не выйдет. А если выйдет, тебе будет очень плохо. Потому что ты сейчас наполовину покойник. Свобода, она должна быть целиком. Нельзя быть наполовину живым. А кто свободен, тот и жив. Ты хочешь командовать, но не хочешь, чтобы тобой командовали. Голубчик, это мошенничество. Но как иначе-то? Значит, никому не давай над собой командовать и сам никем не командуй. Вот это и есть то, о чем в Писании сказано. К свободе призваны вы, братья. А я скажу то, что в Священном Писании не сказано, но мне ангел благовестил. К свободе призваны вы, сестры, вы, жены, а не только братья, мужи и отцы. Я это говорю с тем большей настоятельностью, что, как ни странно, вот за последние годы уж и Евангелие стали читать, и все, тем не менее, общество в Украине, в России осталось глубоко, я даже не скажу, патриархальным. Это в прошлом. Глубоко мачистским, мужицким. Это омерзительно, это унижает мое мужское достоинство. Это не дает нам, мужчинам, знать себе цену. Поэтому не спешите бросать камни в либералов, которые за освобождение женщин, за освобождение детей, за освобождение всяческих зол и опасностей. А что делать? А вы хотите провести границу, что вот это освобождаемое, это нет? Не выйдет. Есть вещи, где границу провести нельзя. Где можно только скользить самостоятельно. И это, в общем, трагическая ситуация. Это в том, что выйти из лодки и идти по воде. Но ведь такой случай в истории уже был, и мы знаем, что он закончился благополучно, лишь бы была вера.
О духовных проблемах современности размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Кто же праведно живет? Что такое праведная жизнь? Не будем думать, что будто бы нам христианство предлагает недостижимый идеал. Ничего подобного. Вы слышите? Ничего подобного. Христианство вовсе не утверждает, что мы вдруг сможем исполнить все заповеди. Это была бы ирония, или был бы какой-то идеализм. Не в этом состоит. Мы никогда всего не исполним. Даже величайшие святые и то видели в себе много того, что совсем не соответствует Евангелию. В чем же тогда состоит наша деятельность? В чем же состоит эта праведная жизнь христианская? Она состоит в другом совсем. Совсем другом. Вот представьте себе, что сейчас в зале сидят представители всех религий. И задается вот отсюда, с этого места, вопрос. Что нужно сделать человеку, чтобы спастись? Поразительное единство ответа. Исполни заповеди, и ты спасешься. Правильно? Правильно. И вдруг встает один человек: «Я Иисус из Назарета. И я говорю, что спасается не тот, кто исполнит все заповеди, ибо таких людей нет, а спасается тот, кто увидит действительно, что он грешный человек, что он сам никак не может справиться с своими страстями, кто осознает это и кается. Первый в рай вошел разбойник». Один единственный из всех. Вы слышите, о чем говорит христианство-то? Оказывается, праведная жизнь в чем заключается? В понуждении себя. Ищите Царство Божие и правда Его. В понуждении. Отсюда это понуждение покажет мне, насколько я далек от этого исполнения. Это понуждение покажет мне, что я никак не могу не осуждать. Ну, никак. Каждый раз говорю, все, больше не буду. И через минуту тут же осуждаю. Но я искренне ищу, вы слышите? Вся суть в искренности этого искания. И перед лицом открывшейся моей, вот этой всей неправедности, искреннее покаяние. Покаяние. Оно привело кого в рай? Что разбойник сделал? Какие заповеди исполнил? Никаких. Никаких. Достойные по делам нашим. Сам он сознался, сказал. Достойные. То есть осознал и увидел. И он оказался первым в раю. Вот, оказывается, к чему должна быть направлена наша мысль. Не нужны это, знаете, эти мечтания этих. Когда говорят вот все время о совершенстве, слышишь проповедь о совершенстве, о духовном совершенстве, думаю, Господи, я без ног, без рук, а мне говорят, я буду совершенным бегуном и чемпионом, штангистом. Да не об этом же речь идет. Уж нам бы не о совершенстве говорить, а нам о том, как исцелиться надо говорить. Все наше совершенство состоит в чем? В степени исцеленности. Но эта исцеленность прямо обусловлена чем? Знаете, чем? Мне говорят, вы больны. Я отвечаю, сам ты болен. Сам ты болен. Иди в больницу. Никаких болезней я у тебя не вижу. До тех пор, пока человек не увидит себя больным, он лечиться не будет. Слышите? До тех пор, пока я вижу, что я все-таки ничего, ну, конечно, грешки есть, оно, у кого их нет? У кого их нет? У всех они есть. Ну, у меня немножко есть, но, в общем-то, я не сомневаюсь, что у меня уже уголочек в раю есть. И я там буду. И, в общем-то, меня и спасать нечего. Вот мою соседку-негодяйку, вот ее надо, конечно. Потому что хуже ей на свете нет никого. Ее, может быть, надо. А меня спасать нечего. Вы слышите, что я сказал? Мне Христос не нужен. Ух, хорош христианин. Лучшего не придумаешь, пожалуй. Я жду только наград за свою деятельность. Я сделал то-то, 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 то-то. Награды мне нужны, а не Христос Спаситель мне нужен. Вот она беда, которая сидит в душе человека.
О женском и мужском начале и их взаимодействии рассуждает православный миссионер отец Виктор Верявскин.
Платон писал в своем диалоге «Пир»: «Мужчины более совершенные и достойные существа, чем женщины, и поэтому высшая форма эротической любви мужчины может быть только к мужчине». Он проповедовал и оправдывал гомосексуализм. А оказывается, почему? А потому же, если женщина более низкое и недостойное существо, а мужчина более высокое, развитое и достойное, то любить надо более высокое, более достойное и более развитое. А вы знаете, я нарочно подчеркиваю это, потому что некоторые не знают, в чем состояла революционность Иисуса Христа. Почему он 500 лет спустя, после Платона и после вершины античной культуры, пришел и новое провозгласил, и это новое сменило старое. Он провозгласил, что женщина не только друг человека, а может быть и равна ему, а может даже переплюнуть иного мужчину. Такая типа, как Дева Мария, и так далее, и так далее. То есть это была революция. Это была революция во взглядах, в мировоззрении, в культуре. Это была смена античности христианством. Вот скажите себе честно, задавались такой целью четко определить? А в чем было зерно, в чем были основные признаки, и в чем, почему они сместились? И в чем именно прошло смещение? Об этом мы не думали. А вот когда мы сегодня поставили вопрос, а что такое мужчина, что такое женщина, что такое мужественность, что такое женственность, и как это сменилось в истории, в культуре и в античности, и как сегодня это спроецируется, а оказывается, отрыжками этого мы все еще живем по сегодняшний день. И надо это тоже осмыслять. Так вот, Иисус Христос провозгласил равенство полов. Галатам 3:28. Нет ни раба, ни свободного, нет ни скифа, ни эллина, нет ни мужского пола, ни женского. Все в Боге едины. Вот это было провозглашение равенства, свободы, братства, оказывается, и взаимодействия на равных, равноправного. Потому что до этого женщина не имела права свидетельствовать в суде, потому что свидетельства женщины в суде не принимались, потому что считалось, что женщина не способна говорить правду. Понимаете? А значит, от нее ничего не добьешься, она только лживая. Дальше, если умирал в семье кормилец, муж, она не имела права наследовать имущество. Женщина не имела права быть наследницей, потому что она якобы не смогла им верно распорядиться и быть ответственной. Она несовершенное, ущербное существо. Наследие получал старший сын. Мать ничего не получала. Она была по статусу ниже своего же собственного сына, старшего первенца. Представляете? Вот почему Христос совершил революцию. Вот почему Он сменил один уровень цивилизации другим, более свободным, более демократичным. Но Он привел в некую новую пропорцию соотношения принципа демократичности и принцип иерархичности. Все равно все идет по кресту. И поэтому надо не просто было уравнять женщину, а расширить ее полномочия и показать соотношение между полномочиями мужчины и полномочиями женщины. Потому что в первом послании к Коринфянам тот же апостол Павел, который в Галатам говорит, что в Боге все едины, но в Боге это ж там, в вечности, это там, где нет половых различий. А когда мы во времени живем и на земле, и в истории, и когда мы живем в определенном отрезке развития цивилизации, он говорит, что Иисус Христос – это слава Отца, муж – это слава Бога, а жена – это слава мужа. И муж – глава своей жене, помните? То есть он сохраняет принцип иерархии, не отменяет, а соединяет его с принципом демократичности и равенства и создает новую пропорцию крестообразного их, противоречивого, но соединения. Потому что у креста есть центр пересечения, есть точка пересечения, где мы равны и вместе, мужское и женское, там, где оно способно обрести целостность. Определение любви Платоном в диалоге Платона «Пир». Любовь – это жажда целостности и стремление к ее осуществлению. Обратите внимание слова апостола Павла в послании к фессалоникийцам. «И ваш дух, и душа, и тело должны в целости сохраниться к пришествию Господню». Целость – это то четвертое, которое включает в себя первое, второе и третье. И тело, и душу, и дух. Почему мы с вами говорили, что человек трехэтажный или трехматрешечный? Потому что есть телесный организм, это внешний человек. Вот почему Евдокимов, помните того хохмача, говорил, давайте дружить организмами. Нет, на этом плане, конечно, два организма встретились, потребность друг друга испытывают, удовлетворяют эту потребность и любят не собственно даже другой организм, а ту потребность, с помощью которого они удовлетворяют ее. А говорят иногда, что любят. А любят неизвестно что. Поэтому этот уровень взаимодействия мужского и женского начала, их взаимодействия, примитивный. Это уровень простейших. Амебы, инфузории и их туфельки, которые они покупают друг другу. Шутки шутками, надо же понимать опять, братцы, это мужское и женское с маленькой буквы в таком способе взаимодействия. А второй уровень уже не по потребностям, потому что потребность это что? Это нечто требовательное, что в тебе сидит и требует удовлетворения. И оно немножко тиранит человека. Оно его толкает, оно требует, оказывается, и человек на уровне организма живет потребностями. А когда человек возвышается над потребностью, ставя их под контроль, внутри мужчины, внутри женщины, он возвышается. Он возвышается от уровня организма к уровню индивида, индивидуальности, души. Душа, индивидуальность живет интересами, в отличие от организма, который живет потребностями. Вот эти вот уровни надо тонко различать и понимать. Потому что если мне интересна эта лекция, я сижу и слушаю, и мне интересно. Я показываю, что на самом-то деле я уже душа. У кого душа, у кого и нет ни шиша. Грешное тело всю душу съело, как написано в словаре Даля. Вот. А если человек сидит, ему интересно, а организм ему уже сигнализирует, что пора, может быть, пойти и отлить что-нибудь такое. А душа говорит, ты ж почти интеллигентный человек. Не облезешь за полтора часа, ничего с тобой не случится. И ты контролируешь свою потребность телесную тем интересом, который в тебе в это время живет и контролирует, и выстраивает иерархию между потребностями и интересами. Серьезно, так организм становится душой. От супового набора, от павловских слюней и бехтеревских сухожилий до души. До души, чувствующей, осознающей свои интересы, то, что ей интересно на самом деле. А когда душа потом говорит, что «Ой, это же для меня является высшей ценностью». Да я не только полтора часа потерплю, я и 3 часа просижу. Если для меня это не просто интересно, а является моим идеалом и моей высшей ценностью. И когда душа возвышается даже над интересами, потому что интересы бывают индивидуальные, групповые, корпоративные, классовые, партийные интересы. И когда возвышается над партийными интересами, душа становится духом. Потому что дух живет идеалами и высшими ценностями. И тогда индивидуальность становится личностью. Это 3-й уровень возрастания. Так вот эти 3 уровня, тело, душа и дух, создают 4-й уровень целостность, когда между ними устанавливается иерархия. Иерархически соподчиненные отношения. И тогда возникает целостность, оказывается. И тогда целостный дух, он правильно пользуется организмом, его телесными потребностями, их контролирует, знает им меру, знает ответственность, оказывается. Вот знает свои интересы и их способы удовлетворения, оказывается. И все это подчиняет в итоге высшим ценностям и идеалам. Так человек растет, так происходит один из аспектов процесса обожения.
И последняя часть нашей телепрограммы, по обыкновению адресуемая священнослужителям, учителям воскресных школ, преподавателям христианских дисциплин в светских учебных заведениях, ну и, конечно, всякому интересующемуся православным богословием. Сегодня мы начнем с вами разговор о видах Божественного Откровения. Те, кто учили катехизис, наверное, помнят, что откровение бывает сверхъестественным и естественным, а естественное откровение бывает рациональным и мистическим. Начнем с откровения естественного. Естество значит природа, окружающий нас Богом сотворенный мир. Если у нас откровение естественное, то что сие значит? Во-первых, оно замкнуто пределами физического мира. Во-вторых, оно рационально. Что значит рационально? Рацио, разум, это способность мыслить. Это способность строить какие-то причинно-следственные связи между понятиями, которые, вероятно, как-то отражают окружающую нас действительность. Ну вот человек строит понятийные цепочки, рассуждая, например, о причинах всего на свете. В ходе рассуждения он все время задается вопросами следующего содержания. Почему это так и что следует из того, что это так? Именно эти вопросы звучат в сознании рационально мыслящего человека. Потому что если доверять всем великим рационалистам нового времени, разум так и устроен, что если он что-то и понимает, то понимает именно в форме причинно-следственных отношений. То есть, если мы что-то и соображаем, то мыслим по схеме, что к чему, что от чего зависит, что на что действует, что к чему приводит и какие однозначные соответствия существуют между разными явлениями. Ну, если применять еще рационализм Аристотеля, то можно ставить дополнительный вопрос о целях, приступать к целеологическому измерению бытия. Зачем? Да, так вот человек, например, рассуждая о причинах, если он последователен, рано или поздно дойдет до понятия первопричины. Каким образом? Ну, все достаточно просто. Как вот дети спрашивают, а почему это так? Родители отвечают, а вот потому-то. Почему Луна не падает, например? А потому не падает, что движется на орбите, и силы там разные действуют. А откуда силы берутся и почему они действуют? Ну, потому что вот Бог его знает почему. И когда мы доходим до первопричины, то с чем мы сталкиваемся? Сталкиваемся с банальным парадоксом. Мы продолжаем мыслить рационально в категории причин, но эту первопричину мы установить собственным умом не в состоянии. Мы можем предполагать, что, наверное, какая-то есть, раз весь мир пронизан причинами и следствиями. Вот добираясь до вопроса, откуда эта первозданная Земля, галактика, Вселенная, и рассуждая в рамках теории Большого Взрыва, мы доходим до этой первичной точки, пытаясь понять, что из чего, каким образом произошло. И вот нашли мы эту первичную точку, и что дальше выходит? А дальше получается дырка от бублика. В том смысле, что разум бессилен что-то выяснить. Он понимает, что это предел. Но за этим пределом разум может что? Постулировать, что раз всюду царствует причина, то мы имеем право логически предположить существование некой первопричины. Что бы это значило? Сам разум внутри себя самого сформулировать не в состоянии, но докопаться до самой возможности постулировать эту первопричину разум вполне может. И таким образом подойти к той черте, от которой нужен только толчок, чтобы, скажем, признать необходимость существования Творца, послужившего первопричиной всему и перводвигателем. Но есть такие рационалисты, которые доходят до этой черты, потом резко разворачиваются обратно и говорят, никакого Бога мы знать не желаем и видеть не хотим. Да, вопрос с первопричиной повисает в воздухе. Ну ладно, не первый же, не последний неразрешенный вопрос. Обойдемся без объяснения, во всяком случае, религиозно окрашенных. И таким образом разум в испуге объявляет себя самодостаточным, вместо того, чтобы наоборот, пробудит в себе некое начало смирения, утверждая, что разум сам по себе зависим от царства причин и не способен действовать за рамками причинно-следственных связей. Но если мы хотим быть до конца последовательны, мы бы должны признать, что есть за этим какая-то тайна первопричины. И уж только тогда завершить работу своего разума в этом направлении. Хотя, конечно, разум не приговорен делать такие выводы. Иногда он приводит к прямо противоположному, к нежеланию двигаться дальше, Все, дальше не хочу. Раз непонятно, то и думать об этом нечего. Сбой происходит, зависание мыслительной системы. А кого-то это непонятное заставляет, наоборот, волноваться перед лицом этой тайны, перед лицом вот этого откровения. Откровения о Боге, как перводвигателе и первопричине всего существующего. Рациональное это откровение? Вполне. Вот на этом давайте и остановимся с вами в наших богословских рассуждениях до следующего четверга. Всего доброго!